Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер» на Радио «Вера», в студии Владимир Емельянов и Константин Мацан. У нас сегодня в гостях актриса театра Елена Камбурова и автор-исполнитель Елена Фролова. И только что мы в исполнении Елены послушали песню, когда она аккомпанирует сама себе на гуслях. А вы давно этим инструментом увлеклись? Насколько его тяжело осваивать?
Ну, я вот сравниваю это с барабаном. Я очень люблю вообще бубен, мой самый любимый инструмент с детства. И, в принципе, что проще? Взял в руки, не знаю, там, поднос, тарелку, бубен и постучал. Но однажды я была свидетелем, как играют на бубне арабы.
Профессиональные бубнисты.
Это отдельная тема.
Это как фортепиано. Да. Это такой же, то же самое с гуслями. Ничего сложного нет. Взял в руки, поставил аккорд, другой провел. Если ты просто хочешь сыграть. Но освоить его, это нужно целую жизнь. В связи с тем, что мой главный инструмент все-таки гитара такой, ну, как бы конь походный, мы с ней везде ездим. Вот. Когда гусли появились в 97-м году, и с тех пор я очень медленно как бы, да, продвигаюсь, потому что ну, есть определенная даже не ревность инструментов, не в этом дело, просто они как бы разных вот стихий. Если гитара такой как бы вот камерный, такой лунный какой-то инструмент, да, то гусли-то солнечные и вообще вот противопоказаны. Всякие микрофоны, стены, это лучи, которые звучат как колокола. Это такой отдаленный звон колоколов, в принципе. Им нужен простор.
Интересно.
Да, ну, в принципе, вот у самого инструмента природа такая инструменты, поэтому я говорю, разные вещи подключаются. Право, лево полушарие, там, вверх, низ, там.
Они же есть наколенные, и то есть их можно...
Колесные, нет?
Положить на колени, взять как гитару, там, вот, по-моему...
Естественно, есть просто инструмент новгородский, есть инструмент...
Новгород Великий имеется
да,
в виду?
Да, Новгород Великий, это такая как бы как лира, да, вот он стоит.
Вот только что оттуда ни одного я не видел. Гусляра даже, вот, знаете, такого балаганного, ярмарочного, ну, там типа вот это вот все.
Ну, вы знаете, дело в том, что там же есть центр музыкальных древностей Поветкино. В принципе, у нас как бы две традиции. Вот новгородская и псковская, да, то есть вот как бы скрыловидные. Псковские, как бы, и новгородские, и лировидные. Ну, лировидные – это ближе к Скандинавии, к тому миру, они как бы оттуда пришли.
Вот вы на лировидном играете?
Нет, я думаю, что нет, скорее псковский, типа, у меня на коленях лежит. Хотя, на самом деле, вот у меня подруга, которая делает инструменты, Татьяна Куприянова, она живет в Суздале, и она уже создает свою традицию. То есть она делает инструменты, вот у меня есть диск, где есть фотографии. Это невероятно. Она, ну, это просто фактически такие существа. Инструменты, она просто... как бы работает не с традицией, вот как, ну, понятно, что есть определенные традиции, они там живут тоже в ее инструментах, но в первую очередь дерево. Традиция дерева – это самые древние жители Земли, и вот как бы вот это вторая жизнь, например, где-то там спилили дерево, где-то доска старинная там где-то лежала, там она была ступенькой, потом стала инструментом, понятно, дека от разобранного пианино. И, ну, и при этом она сохраняет форму как бы дерева. Или, как бы, вот, это просто такие удивительные существа, это совершенно так, отдельно от всего того, что в принципе происходит сейчас в гусельном мире среди мастеров, потому что мы этому отдельно тоже на фестивале такое внимание. Мне очень интересно, потому что мастера – это философы такие. В принципе, у каждого свой мир. Они там восстанавливают что-то, придумывают что-то, рисуют что-то. Это... Вот Татьяна Куприянова в этом смысле просто такое.
Ну вот очень интересные вещи вы рассказываете. И мы начали же говорить об этом аутентичном искусстве. Я только хотел бы... объясниться, что у меня нет никакого скепсиса в отношении этого искусства, и очень хорошо, что оно так развивается бурно. Мне скорее интересно в этой связи вот о чем поговорить с вами. Вы сказали, что и весь фестиваль «Гусли мира» — это попытка найти то состояние души, да, которое, может быть, было когда-то и было человеку органично. Но ведь при этом душа, в общем-то, в общении с Богом, она же, мне кажется, вот в любую эпоху пребывает в одном и том же контексте. То есть, грубо говоря, Христос вовеки тот же, и вот вопрос отношений с Богом души, он не меняется, да, с годами, что-то в XIX веке, что в XXI. Вы как-то об этом...
Пути-то разные, мы-то разные, у нас язык меняется, шумовой фон вокруг меняется, просто информационный фон меняется. Сейчас, извините, казалось, лет 20 назад интернет, ища диада, сейчас через него очень много делает православный мир. Мы уже не представляем своей жизни без него, это тоже путь. Да? Я вот по поводу даже гусли, да, это вот тоже пути какие-то, вот Поветкин, да, в Новгороде, вот культурный центр. Вот, собственно говоря, это тот человек, который дал вот этот новый толчок к возрождению вот гусельной такой традиции именно мастеров. Когда, в принципе, когда каждый играющий человек делал сам себе гусли. В принципе, любой мужик мог в руках держать топор, там чего-то еще, и топором рубили эти гусли.
Все были музыкантами.
Берешь ненужную какую-то доску, быстро вырубил, там есть какие-то, там, не знаю, там между сенокосами там пока ждешь, пока к тебе подвода придет, вырубил и играешь, там тут же бросил. Тут же... В принципе, это не было само по себе произведение, ну, за исключением, если это были инструменты, ну, поповские, да, то есть при церкви это уже большие такие, в преддверии фортепиано, чтобы выстраивать хор, там, когда вот протестные уже были. Это уже...
Его же надо как настроить, у него строй существует.
Да, да, да. Ну, естественно, да.
А он похож на гитарный?
Нет.
Совсем, да?
Нет, нет. Дело в том, что строй – это отдельная песня тоже. Это же как в древнегреческие лиры было 7 струн, 5. И в зависимости от того, по какому поводу ты ее брал в руки, свадьбы или похороны, ты выстраивал эти колонки. Минорный, мажорный лад, так как бы, да?
Вот оно в чем дело-то.
И здесь тоже можно выстроить как угодно, хоть на лидийский, хоть на миксилидийский, а есть просто натуральный лад по белым клавишам. Я вот так выстраиваю, да? И
каждая струна – это клавиши, да?
Ну да, вот по белым клавишам. Не хроматические. Есть и хроматические гусли. Это отдельный разговор, лекция. Это есть специалисты, которые вам расскажут. Есть 48-струнные у Любови Басурмановой, так сказать, инструмент, который хроматический. Это там отдельные умения и отдельная школа. Вот. А есть, просто говорю, отдельные люди, как вот Поветкин, который сказал, что, ребята, делать инструмент несложно. Каждый вот берет топор, ну, потому что там были уже раскопки, и вот он был, как сказать, реконструктор многих инструментов, он как бы вот там, так сказать. И вот, собственно, пошли вот люди, как приходили, общались. Много же людей еще умеет держать в руках, так сказать, инструменты рабочие. Кто-то начал делать. Так вот пришли люди к нам в Суздаль когда-то, Егор Стрельников и Андрей Байкалец с инструментами, которые, ну, под руководством их, ну, мастер делал, но как бы они подсказывали, как делать. И мои друзья, вот Татьяна Куприянова и еще там Дмитрий Белолипский, загорелись и начали делать эти инструменты. Фактически за 23 года появилась целая традиция.
Целая индустрия.
Ну, нет, это индустрия быть не может. Это как детей рожать. Это можно, конечно, за свою жизнь много родить, но все равно каждый дорогой тебе.
Ну, и сейчас вы с гуслями, с лирой, с гитарой выступаете. Это все вместе в одном концерте, может быть, смешано?
Ну, в основном гитара и гусли. Чаще всего гитара, потому что если это какие-то перелеты, сами понимаете, у нас сейчас
сложно. Вот, к вопросу о перелетах. Вы же выступаете не только в России.
Ну, то есть давайте тогда просто для начала перечислим. Так, и у меня, честно говоря...
Я тоже удивился, когда прочитал.
Сильно округлились глаза, потому что жанр довольно-таки, ну, скажем так, узконаправленный. И тем не менее, Елены Фроловой пройдены. Литва, Латвия, Эстония, Германия, Франция, Италия, Бельгия, Швейцария, Швеция, Испания, Финляндия, что для меня удивительно совсем, Латинская Америка, Мексика.
Мексика, Аргентина и Греция.
Мексика, Аргентина и Греция. Как им-то это все наше?
Прекрасно.
Да?
Прекрасно. Ну, я, во-первых, с гитарой, самое главное, да, как-то все равно мой проводник. Если говорить о Франции, где вот там вышли два моих диска, и у меня был продюсер, то есть они в первую очередь заинтересовались, как ни странно, русской поэзией. То есть это уже гусли.
Серебряного века, да?
Гусли, да, и как бы окраска этнографическая, это уже было как бы плюс. Да,
в соавторах у Елены, надо заметить, вот действительно весь цвет... Серебряного века, Цветаева, Мандельштам, Ахматова, Софья Парнок, Арсений Тарковский, Иосиф Бродский, Борис Пастернак, Сергей Есенин, ну и...
Андрей Белый.
Андрей,
да.
Белый, Александр Блок. Еще можно много фамилий назвать. Ну и, конечно, Елена пишет песни на свои собственные стихи.
Тексты. В этом контексте мои тексты стихами было бы...
Серьезный вопрос.
Скромность украшает любого артиста.
Ну ладно, да. Это не скромность, это правда.
Ну, вот эта публика западная, это в основном русскоязычные иммигранты или это именно западная публика?
Ну, это огромная разница. То есть, как правило, я выступаю для людей, которые не знают русский язык. Есть энергия у песни, да, у самой, вот энергия звука, да, голоса, инструмент, всего того, что там как бы ты приносишь с собой. Потому что, что касается наших русскоязычных, они придирчивы, у них свои интересы, они, в общем, в основном все приезжие, они привезли как бы свой культурный багаж, и они хотят услышать то, что они... Да? А для людей, для которых ты вот как открытие, вот, собственно, когда ты выходишь на фестивалях World Music, мировой музыки, да, и ты, тебе говорят там, Елена Фролова, Россия, ты понимаешь, что за спиной? Москва.
Или там,
да, да, и ты понимаешь, что ты как бы не просто там ты, да, вот...
Делегат от цивилизации.
Людей, для людей, да, вот, вот она как бы, да. Я понимаю, что это как большая ответственность, я не могу сказать, что я прямо самое правильное там лицо. Есть там Сергей Старостин, в конце концов, который в этом смысле более корневой. Вот. Ну, есть и направление авторской песни, в которой я живу всю жизнь, несмотря на то, что я... А, собственно, все гусляры, они тоже в первую очередь были музыкантами и помимо багажа уже известных вещей, они должны были уметь, каждый калик перехожий, должны были уметь сами складывать песни.
А что же эта публика находит, если русского языка не понимает?
Энергию. Песня. Я же слушаю, я вообще меломан, я слушаю очень много музыки, но мне голос важен. На языках мне не знаком.
Вы исполняете все-таки в большей степени песни на стихи поэтов или там русский духовный стих тоже?
Больше на стихи русских поэтов, да. Губанов, Цветаева, София Парнок, Вениамин Блаженный, вот тоже, ну, как бы вот он второй половины 20 века, в Минске жил удивительный поэт, то есть человек, который всю жизнь писал о Боге, да, начиная с 40-х годов, всю жизнь, каждый день он разговаривал с Богом стихами. При этом он по фамилии Айзенштадт, это как бы из еврейского местечка, как бы, и принял крещение православное уже вот на исходе своих дней, то есть он как бы принял Христа, но он всегда жил всю жизнь с Христом, как для него это был друг, собеседник, ну, понятно, да, Бог. Вот, удивительный тоже отдельный такой мир. Мне судьба подарила с ним знакомство, две встречи в Минске. Мой друг, поэт Дмитрий Строцев, меня к нему привел. Вот. Ну, вот на стихи Дмитрия Строцева тоже. Ну, то есть это, на самом деле, такой огромный мир, что ты вот в эти 3 секунды трудно что-то вложить, хотя по сравнению с космическим пространством это даже ни капли, ни песчинка.
Давайте что-то послушаем.
Ну, давайте. Ну, я предлагаю тогда послушать просто что-то из мира вот немножко другого. Мне очень интересна такая... Вот я сейчас подберу слово «тема». Наверное, это не тема, а такая...
Линия.
Линия, да, вот это правильная такая, да. В православном, да, нашем таком мире «Христа ради юродивы».
Вот это, да, очень интересно. Давайте мы послушаем песню и потом продолжим разговор, да, об этой теме.
Эта песня посвящена Домне Карповне Томской, юродивой 18 века.
Домна Карповна, дверь открой! Да нету двери у меня, только звери у меня. Домна Карповна, распахни окно! Да заходила кошка и забрала кошка, а мне и не обидно, и без него все видно. Домна Карповна, выходи во двор! Да чего выходить-то? Я и так тут. Весь земной простор мне двор. А чего зовете-то? Домна Карповна, песню спой. А это можно. Только мне ведь нужны, как бывало, подпевалы. Псы да кошки, да еды немножко для подпевал, чтобы был, не ослабевал. Только ветер в голове свистит, заметает все мои пути, все пути мои дорожки белые. Человечья страна больна, и, наверное, в том моя вина. А моя вина плохо пела я. Значит, новые нужны пути, чтобы песенка могла пройти. докричаться, долететь, дотронуться до упругой синевы небес и рассыпаться на сто чудес. Слышишь, Господи, летит к тебе, сколько звону-то, колокольная моя страна, сердобольная моя струна, и невольная бежит волна, разливая медь. Чтоб услышал нас небесный двор, подпевает мне собачий хор, что, конечно, не казачий хор, но неважно ведь. Разольется золотой рассвет, и увижу через столько лет я оставленный тобою след, словно жаркою и прямою босой стопой проходил здесь звонкий голос твой. Потому-то здесь всегда весна, дома на Карповна. Домна Карповна, дверь открой. Домна Карповна, распахни окно. Домна Карповна, выходи во двор. Домна Карповна, песню спой.
Лен, вы знаете, у меня даже язык не поворачивается эту песню назвать. Это, ну, если не мини-спектакль какой-то, то это, ну, действо определенное.
А как назвать житие юродивого, как не перформанс, да, житие-перформанс? Потому что это люди, которые, в общем-то, художники, по сути, свои.
Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас в гостях Елена Фролова, автор-исполнитель, и актриса театра Елена Камбуровой. Давайте вот немножечко, буквально, у нас совсем немного времени осталось, но тем не менее, вот эти образы юродивых, вот Домна Карповна, почему вот у вас, откуда возник этот интерес вот к, именно к юродству, к юродивым?
Но меня всегда...
Почему не героические святые, чудотворцы?
Например? Ну почему? И героические поэты русские. Посмотрите, какие трагичные судьбы у всех русских поэтов. Ну не знаю, вот это, видимо, какая-то жертва, что ли, которая необходима, чтобы ты был услышан, чтобы тебя принял мир или как-то подарить себя миру таким образом.
Мы скорее говорим о православной традиции, о святых, где есть очень разные святые, чудотворцы, есть... воины, князья, а вас заинтересовали именно юродивые, Христа ради сумасшедшие, которых еще так называют.
Ну, я думаю, что это связано с тем, что это художники для меня. Вот это потому что пересечение такое, я думаю, в первую очередь, да, потому что это какое-то за гранью, что-то за гранью, да, такое. Потому что художник всегда тебя останавливает и думаешь, ну, дерево как дерево, а он тебе так его показал, что ну, ничего себе, каждый день шел на работу мимо этого дерева и никогда этого
лицо,
не видел, да.
Да.
Мир как мир. И через вот, эту, вот этот кристалл, да, слова поэтического, какого-то образа, думаешь, ну вот это да. То есть ты останавливаешься и поражаешься. И, собственно говоря, это то же самое делает юродивый. То есть он просто тебя останавливает в этом мире. Ты идешь, 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 живешь день, ночь, день, ночь. Вдруг бабац, и такой вот. И ты понимаешь, что ты живешь, что ты, что вот Божий мир.
Он делает что-то, что выбивается из привычного порядка,
да,
вещей.
Да, и тебя соединяет с небом.
А вам вот попадались на вашем жизненном пути юродивые Христа ради? Сейчас они вообще, в принципе, существуют?
Ну, я видела таких божьих людей, я думаю, что, но, как правило, вот я, наверное, при том, что я как бы вот как-то внутренне люблю, наверное, не готова к встрече с такими людьми, даже с поэтами. Поэты, что же они от мира сего? Там, та же Цветаева, она, сколько уж пишет о ней, что она человек такой своеобразный был, и тот же Леонид Губанов, да? То есть люди, с которыми рядом, мягко говоря, неудобно.
Некомфортно.
Да, некомфортно, да. Вот, а эти просто люди изначально, с одной стороны, они... тебя исцеляли, давали тебе там все, что сами не имели, как бы, да, своей молитвой. А с другой стороны, вот, ну, просто вот в их существовании, там, как бы, их жизнью, ну, максимум некомфорта.
А для вас все-таки поэты и родивые стоят в одном ряду? Потому что мне кажется, что вот та же Домна Карповна или блаженная Ксения Петербургская, при всем уважении к поэтам, это такая судьба, такой опыт.
Естественно.
Опыт общения со Христом, который ни в одну поэзию мирскую, светскую, скажем так, вот ни в один светский мирской опыт не уложится.
Но вы понимаете, что я считаю, что Христос пришел не для тех людей, которые, с которыми уже все благополучно. И поэтому для меня вот юродивый... Раньше для меня был очень важен образ птицы. Когда, то есть мои песни очень... Ну, так получается, да, что когда ты еще не имеешь опыта молитвы, то есть в какой-то момент для меня были песни. То есть я за любимых людей молилась песнями. То есть вот я как-то что-то понимаю, переживаешь, болеешь, и начинаешь петь, и действительно что-то происходит. Потом я поняла, что есть вот... То есть я стала обращаться к образу, потому что юродивый ближе всего к нам. Ну, ко мне, во всяком случае. У меня такое ощущение, что вот есть какое-то живое сообщение, и когда начинаешь петь о них, да, как бы обращаешься за какого-то человека. У меня есть вот такая песня, которая посвящена конкретному человеку, так достаточно неожиданно, нелепо ушедшему из нашей жизни. Замечательная у нас была бард, Любовь Захарченко. Он просто человек взял и вышел так в окно. Он не по своей причине, действительно, болезнь была такая, но это настолько было вот что-то. И я помню, что в какой-то момент я подарила ей на день рождения икону Любушки Рязанской. И вот каким-то таким образом получилось, что, думая о вот моей Любе, да, Захарченко, я стала думать о Любушке Рязанской, появилась песня, которая была обращена к Любушке, как бы с думой. И я почувствовала, что вот эта молитва услышана, и что вот этот мостик есть, вот он соединяется. Я не могу это объяснить, как это, но вот я так это слышу, да. То есть для меня человека светского, да, воспитанного не в религиозном, как бы, да, строе, ну, родители как родители, да, обыкновенное советское общество, все-таки язык песни, он общий в человеческом смысле. Это универсальный язык для всех. Международный, междучеловеческий. Это то, что понимает каждая душа. И, наверное, это вот та радуга, тот мост, да, через который вот приходят на разных уровнях. Да, вот. И все это соединяется. То есть я не соединяю поэтов, да, и святых. Это, естественно, они не в одном ряду, это разные этажи. У радуги тоже есть этажи разные.
Безусловно, да.
Но это общее нечто, понимаете? То, что делают поэты, да, вот через свою страстную волну. Вот цветаевские стихи, если вы вслушаетесь, она через вот эту свою лаву, она все равно рвалась к Господу. Вот то стихотворение, которое я хотела бы сейчас, чтобы мы послушали выше, «Лови летчицу», то это вот это просто вот именно ее рвущаяся душа к небу. А кто ее должен принять? Ангелы, конечно, святые. То есть мы все друг с другом связаны, у нас нет ничего горизонтального, мы все вертикально. Но просто поэт иногда может сказать какими-то такими словами пронзительными, как молитвой, которые ты не всегда можешь подобрать. И в этом смысле помощь друг другу — это ниточка, которая тянется от звука к слову, к Богу, и все к Богу тянется, безусловно.
Просто это очень важная мысль,
мне
кажется.
Да,
спасибо, что вы ее
произносите. Да, души бывают не мы,
но
им важно, чтобы кто-то проговорил. Не всегда у нас есть пути, да, вот сразу прийти к первоисточнику. Это тоже язык, который нужно учить, молитвы. Язык русской народной песни тоже нужно учить. Мы не понимаем, о чем эти народные песни. Нам нужен современный проводник. Авторская песня, Акуджава, там, да, нам нужны эти песни, чтобы прийти туда. То есть мне был подарен мир бардов, чтобы в моих руках появилась гитара, чтобы ко мне протянулся этот лучик, и таким образом через песню я смогла прийти к народной песне и к молитве. Это все луч звука какого-то, да, души.
Очень важная мысль, спасибо вам огромное. Это очень близко к тому, что я чувствую, что если христианин смотрит через свои очки смысла на все, на поэзию, на бардовскую песню, на кинематограф, на что угодно, то все это может стать ступенькой к Богу, если это правильно воспринимать.
Общим лучом, конечно, да.
Лен, спасибо большое, что вы нашли время в вашем плотном графике и приехали к нам в студию. Спасибо вам за разговор, спасибо за подробный рассказ. Некоторые вещи, ну, для меня лично открылись там относительно инструментов и так далее, и так далее. Образ мысли у вас прекрасные, песни ваши замечательные. Приходите к нам, пожалуйста, еще. Мы напоминаем, что у нас сегодня в гостях была Елена Фролова, автор-исполнитель, актриса театра Елены Камбуровой. Ну и в завершении программы мы послушаем еще одну песню.
На стихи Марины Цветаевой, которая называется «Душа».
В студии были Константин Мацан и Владимир Емельянов. До свидания.
До свидания.
Выше, выше, лови лёд. уборщицу, не спросившись лозы отческой, Нереидою полощица, Нереидою в лазурь. Выше, выше, лира, лира, хвалы, синее полыхание крыл, вскинь над мотыгами и спинами полыхание двух бурь. Выше, выше, муза, муза, да как смеешь ты только узел фаты веющий, или ветер страниц шелестом, а страницы смыв, взмыл. И поками с щитокипами, и поками с сердца хрипами, закипание до кипени, двух вспененных крепись крыл. Так над вашей игрой крупною между трупами и куклами не общупана, не куплена, полыхая и пляша. Шестикрылая, радушная между мнимыми ниц, сущая не задушена вашими душами. Душа.
Светлый вечер. На радио «Вера».